Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Сегодня программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Такая не совсем обычная. Почему? Потому что у нас портрет немножечко парадный. Потому что мой кумир Леонид Репин. Радиослушатели это не видят, но те, кто смотрит видео, заметили на груди у него награды. Сейчас Леонид Борисович об этом расскажет. А собрались мы сегодня по поводу того, что Леониду Репину исполняется 52 года. Я правильно понял?
Как он работает в «Комсомольской правде».
А, как он работает, как ты работаешь в «Комсомольской правде». А я думаю, тебе 52 года не дашь.
А исполняется мне 80.
Да брось ты.
Да.
Когда?
Извини.
26 числа, да?
Января.
26 января Леониду Репину.
80.
Это шепотом будем говорить?
Нет, ты можешь громко.
А, я не могу это громко говорить, что тебе 80 лет. Потому что язык не поворачивается, потому что мы видим тебя каждый день на работе, в коридорах, на нашем 6-м этаже.
Вот что каждый день надо главному редактору сказать, а то он не верит, что
я каждый день на работу хожу. Да верит. Владимир Сугонкин знает, что Репин в строю. Спасибо огромное. Вот мы перед эфиром вспомнили поговорочку одну, да, которую Василий Михайлович Песков запустил на наши коридоры. Как она звучит?
Вася зайдет в комнату, какая-нибудь компания, я там присутствую.
Ну, то есть вы...
Он взять так руками сделает, такой же... А, Леня Репин к нам для радости прикрепен.
А вы немножко выпиваете, да?
Ну, иногда, после работы, изредка. Бывало. В старые добрые времена, когда здоровье позволяло.
Вот я так понял, что ты согласился надеть не все свои награды, а только самые-самые дорогие, да? И вот мы здесь разложили.
Да, наверное. Безусловно, самые дорогие для меня награды. За каждой из них что-то стоит. Поэтому какие-то воспоминания, какие-то скромные личные достижения. Поэтому они для меня дорогие.
Вот твое имя, Леонид Борисович, у меня ассоциируется, ну, не знаю, почему-то вот я еще застал наши капустники, когда ты с Горным трубил, а Инна Руденко очень хохотала. Поэтому вот твой образ, он соответствует вот этой поговорке, да, которую Василий Михайлович Песков придумал.
Ну, что касается капустников, то да, я был режиссером многих капустников. В «Комсомолке» была такая добрая традиция. В новогодний праздник мы ставили спектакль, в полном смысле этого слова, спектакли. С кардебалетом, с музыкой, с песней.
Они же при...
И первым, я должен сказать, первым это сделал блестяще совершенно Ярослав Голованов. Он был нашим лучшим режиссером, постановщиком капустником. Но когда Слава ушел, то, так сказать, я продолжу это дело и... Капустники новогодние несколько лет подряд ставил я.
Это еще при Аджубее, да?
Нет, это при Селезневе уже. При Аджубее капустников не было таких, как спектакль.
Ага.
Они появились позже, при Воронове.
Ага. Ясно. Юрий Воронов, это знаменитый поэт.
Ну, Панкин тоже очень любил капустники, всегда приходил
Борис
на
Панкин.
Них, и от души смеялся.
А вот какой-нибудь, можешь какой-нибудь прикол вспомнить?
О, нет, сейчас затрудняюсь.
Или исполнить здесь что-то.
Был прикол у нас, сам капустник. Мы придумали такой ход, который по Пескову. Только он открыл семейство таежных жителей.
Лыковых.
Где Агафья жила.
Лыковых,
совершенно верно.
Ага. Это 70-е годы.
И у нас это мы поставили спектакль, который назывался «Таежный тупик».
Так.
То есть, на самом деле, имелся в виду отсек, где сидела редколлегия в редакции. Мы там пошли таежный тупик, и на самом деле, так сказать, там показывалась жизнь редколлегии «Комсомольской правды» того времени.
Ну и что там было такое вот?
Ну, Пескова играл, Женя Нефёдова, очень похожий поэт, очень внешне похожий на Пескова.
Ага.
И там было много всяких веселых, достаточно добрых шуток, мы никого не ленчевали, не раздевали, а по-доброму просто так посмеялись над членами редколлегии, которые того заслуживали.
Скажи, пожалуйста, а вот еще была такая традиция, вот ты нам вот дорог, как носитель и хранитель вот этих традиций, была традиция землянки, посвященные Дню Победы. Вот. Это же все буквально где-то в 60-е годы, да, началось? Когда приходили ветераны?
Ну да, землянки, фронтовые землянки у нас проводились обычно 8 мая, ну, 9-го выходной, когда сделали выходным, то 8 мая у нас фронтовая землянка. В голубом зале редакции натягивали маскировочные под потолком сетку, ставили такие светильники из снарядных гильз, которые поджигали, и фляжки клали на каждого фронтовые 100 грамм, как полагается.
А фляжки наполняли, да? Водочкой?
Ну и, как водится, конечно, приглашали замечательных людей. Был Табачников, автор песни «Землянка», слова Суркова Алексея. Приглашали знаменитых актеров. Я помню, когда мы отмечали, устраивали эту фронтовую землянку в ресторане «Советский», как его называли.
А, то есть не в редакции?
Один раз было, это в антисоветской ресторане. И мне от комсомольской организации поручили встретить Бернеса. И вот там мы с ним познакомились. А накануне это был акт такой очень важный для Бернеса, потому что он в этот год стал персоной нон-грата. Они вместе с друзьями, по-моему, Борис Черков еще был, и Грибов, по-моему, их было трое.
Борис Черков,
они в Сандунах,
актер.
Актеры, да, знаменитые.
И
они в Сандунах погуляли, отдохнули, попарились, выпили, и доигрались до того, что в бассейне стали выпускать шпроты, плавали там, изображая тюленей, и ловили ртами этих рыбок копченых. Это событие не прошло незамеченным. «Вечерняя Москва» или «Московская правда» разразились фельетоном по этому поводу. И Бернес стал персоной нон-грата. Его перестали снимать после этих фельетонов. Ну и комсомолка, пригласив его на землянку, сняла это вето. И, в общем, Марк Наумович был очень благодарен нам и очень благодарил за то, что за это приглашение к нам. Потому что это его сняло завесу молчания, которая сложилась вокруг
Были же репортажи какие-то из землянок. Я помню, я застал эти землянки, я даже застал главного редактора военной комсомолки Бурков. Он приходил, по-моему, даже в военной форме.
Борис Сергеевич
Бурков.
Приходил регулярно.
Да, именно он пока
регулярно
был жив,
приходил
на наши землянки и рассказывал, как он Аркадий Гайдар, наш военный корреспондент, который с удостоверением «Комсомольской правды» погиб на фронте в октябре, 26 октября 1941 года, если мне память не изменяет.
Да.
Его как раз Бурков...
Борис Сергеевич был замечательный главный редактор, реформатор, сам великолепный.
И потом он пытался Гайдара вытащить.
Он был главным редактором «Комсомолка» в годы войны.
Да.
Вот что-то особенно важное, что мы особенно его любим и ценим.
А вот когда Гагарин приходил в «Комсомолку»?
Гагарин на землянке не был.
Я имею в виду вообще в «Комсомолку». Во времена Бориса
Панкина. После полета, по-моему, он в июне. У нас было...
61-го года.
В то время в здании на улице «Правды» размещал и «Правда», и «Советская Россия», и журнал «Огонек», и «Сельская жизнь», и множество всяких журналов. Все они бросили работу, это было днем.
А, ты помнишь, да?
Это я помню, да. И все они кинулись к нам. Голубой зал-то, он же не резиновый. Ну, и люди стояли буквально... Коридор, весь этот длинный 60-метровый коридор был забит людьми, все просто хотели увидеть живого Гагарина. Это я хорошо помню.
Дальше было?
А?
Что, это была встреча или что?
Это была встреча с коллективом «Комсомольской правды». А пришли, все, кто работал в этом здании, десяток журналов и газет, все бросили работу, и все кинулись к нам в гости, хотя мы никого не приглашали. Зал мог голубой вместить только тех, кто работал в «Комсомолке».
Был один раз, да, Гагарин у нас?
Один. Вот на моей памяти один раз.
Я напоминаю, мы сегодня увлеченно беседуем с Леонидом Репиным, легендой «Комсомольской правды». Пожалуйста, не переключайтесь. Будет очень интересно.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым. на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» легендарный журналист-путешественник комсомолки Леонид Борисович Репин. 26 января, в это, конечно, ну, никто из тех, кто знаком с Леонидом Борисовичем, не верит. Так вот, ему 80 лет, 52 года из них он отработал у нас в «Комсомольской правде». Слушаем продолжение нашей беседы. Скажи, пожалуйста, кого еще ты здесь, вот, в «Комсомолке», кого-то еще, вот многие маршалы, я знаю, да, любили приезжать, легендарные маршалы.
Ну, Язов было вот недавно.
Ну, Язов, ладно, мы его помним, он, слава богу,
ну как же.
Я имею в виду вот маршалы...
Победы, Конев, не Жуков был, Жукова у нас в редакции не было.
Жуков не было, а Конев?
А Конев был, его приглашал лично Толя Ващенко, сам фронтовик.
А, был такой, да,
военный журналист. Ващенко его приглашал на фронтовую землянку, Конев с таким интересом наблюдал для меня вот эти отношения между людьми, для него это было все вновь, необычно, что мы, нам удалось восстановить какую-то толику внешнего образа фронтовой землянки, и он рассказывал о Великой Отечественной войне какие-то отдельные эпизоды. Благодарил за то, что мы чтим память.
А еще кто? Баграмян
героев
был?
Великой Отечественной.
Баграмян был? Кто еще был?
Баграмян не помню. На моей памяти что-то я не припомню, нет. Вот я хорошо помню Конева. Нет, больше из великих никого не помню. Был у нас, когда вышел фильм по роману в августе 44-го Богомолова.
Да.
И тогда тот же Ващенко, военный отдел наш, пригласили бывших работников, сотрудников СМЕРШа.
Ого.
Это, и у нас была премьера в Голубом зале этого фильма. И вдруг неожиданно Ващенко встал и начал говорить, сам человек, прошедший Великую Отечественную, орденоносец, обозреватель «Комсомольской правды», и начал говорить о том, как было трудно жить рядом с политработниками, которые говорили громкие слова всякие, пытаясь и без того людей, которые готовы до последней буквально капли крови защищать Родину, а еще выступали политработники и начинали говорить какие общие газетные, в дурном смысле этого слова, слова. И вот Ващенко произнес, никогда не забуду такую фразу: «Если бы вы знали, как мы вас не любили тогда». Вам в лицо этим всем бывшим работникам СМЕРШа высказал.
Вот пока мы с Леонидом Борисовичем здесь разговариваем, у нас вот на экране, наверное, уже обратили внимание те, кто смотрит видео, а радиослушателям я объясню. Здесь Леонид Репин, значит, на воздушном шаре.
Это, можно
Да, нет, я объясню сначала, что не видят радиослушатели. Значит, Леонид Репин, воздушный шар, а на воздушном шаре надпись «Комсомольская правда». Куда Репин пытался запустить «Комсомольскую правду»? И когда это было? И что это за...
Это была первая в истории экспедиция «Комсомольской правды», которая носила официальный статус. И была после этого... В газете осталась рубрика, которую после меня, после этой экспедиции, стала регулярно. После нее полярные экспедиции, Шпаро, Снегирёва и многих других. Но первая экспедиция «Комсомольской правды» была моя. На воздушном шаре «Комсомольской правды» в 1968 году. Фантастика. Она очень подробно освещалась в газете после полета.
А ты как, серия... прям и долго вы летали?
Да нет, это был такой научно-агитационный полет, рекламный. Рекламировалась больше газета, потому что на воздушных шарах после войны уже на воздушных шарах уже не летали.
Вот ты слева.
Справа вы видите Виктор Трофимов, это последний в живых оставшийся к тому времени пилотов-аэронавтов. В центре, вот он сейчас в центре, а слева Виктор Богачев, научный сотрудник Центральной аэрологической обсерватории, которой шар принадлежал. Ну, а справа ваш покорный слуга.
И высоко?
Мы вылетели где-то в 4 часа утра, и в 10 часов вечера мы сели на Украине, прилетел где-то около 600 километров. Знаешь, воздушный шар, он же не имеет возможности самостоятельно передвигаться. Он идет со скоростью на высоте такой, который его несет ветер.
Поэтому... А высота какая?
Мы не могли подняться на большую шару, потому что шар... Последний раз на нем летали в 1935 году, за 33 года до нас. Бахнули с него ведечком пыль, проверили, накачали водородом. Водород, кстати, взрывоопасный газ, и в смеси с воздухом, как известно, образует гремучий газ. То есть малейшая искра статического электричества. И... Но мы не могли достать другого газа, инертного, гелия очень дорого стоил. Поэтому пришлось лететь на водороде. Так что первая экспедиция «Комсомольской правды» была водородная и взрывоопасная в полном смысле этого слова.
Ну, слава богу, что она закончилась.
Да. Уж как я этому рад, можешь себе представить.
Скажи, пожалуйста, а ты прямо как с заметки? Ты приземлялся потом?
После полета вернулся, и у нас была группа сопровождения, куча журналистов.
А вот это что за ящики?
Из всех газет, вот из «Правды», из «Стаса».
Вот ящики.
А это различные приборы, барометры.
А связь была, да?
Да, конечно, рация. Вот нижний ящик – это рация.
Ты оттуда передавал, нет?
Нет, а не имело смысла. Зачем? Мы утром вылетели, вечером прилетели. Никакого смысла в этом не было.
Потом еще одна знаменитая экспедиция Леонида Репина.
На необитаемом острове,
На необитаемом острове, да. Вот. Ну, я сам кое-что читал. Вот. Сколько меня удивило, что ты вообще без еды, без воды, один.
Нет, втроем.
Втроем, да?
Я всегда втроем.
Все выжили.
Потому что для меня... Почему втроем? Это с точки зрения психологии...
Напомни, где это? Вот, да?
Это последний день эксперимента на выживание на необитаемом острове.
Сколько вы выживали?
Что?
Сколько выживали?
Это 11, почти 12 дней.
А, я сказал месяцев.
Нет.
12 дней. А где это остров?
Без еды и без воды столько не прожить.
То есть вас забросили, вот ты тоже там, да?
Нет, это другой эксперимент выживания в Красноярской тайге.
Так, вот расскажи про необитаемый остров.
Необитаемый остров. Я решил просто проиграть ситуацию потерпевших кораблекрушение. Мне было интересно просто проследить, как люди, которые живут в современном городе, за продуктами ходят в магазин, как они, оказавшись волей случая на судне, которое терпит кораблекрушение, и как они, если им повезет, окажутся на необитаемом острове, как они себя будут вести. Поэтому мы высадились абсолютно голыми руками. У нас не было ни ножа, ни спичек, ни зажигалки, ничего.
Вот а где остров? Где нашли?
Остров в Тихом океане. В наших территориальных водах, в Японском море. Это остров Большой Пелес, из островов Римского-Корского, открытых позапрошлым веке великим русским.
И вас там бросили?
Да, достал военный корабль.
А вы заранее договорились, что через 12... И у вас связи даже не было с землей?
Нет, была связь, была рация. Ага. Пограничники не выпускали просто, потому что это рядом нейтральные воды, и они не пускали. Более того, обязали сообщать по рации. Связь была односторонней, только от нас.
Год мы сказали, какой это был.
Что?
Год какой это был, мы сказали?
Год 74-й.
Ага. И что вы там, как вы ели, что вы пили? Вот ты охотился, я смотрю, у тебя стрелы.
Моим условием, единственным условием было, чтобы на острове была пресная вода, потому что без воды, естественно, там не прожить, вообще не прожить. Поэтому нам пограничники нашли остров, необитаемый, естественно, но на котором была пресная вода.
Ручей или что там?
Был ручеек, да, такой небольшой, который стекал в небольшое пресноводное озерцо, в котором, как выяснилось, водились караси, мы их научились добывать. Но в океане мы научились добывать голыми руками.
Слушай, а вот огонь вы добывали как?
Огонь добыли трением.
То есть?
Ну, трением добыли.
То есть
огонь. Да.
Палка?
Вот, да,
да. Да? И долго вы
терли? Лучком, так называемым способом.
Долго терли?
Огонь мы добыли буквально через 10 минут. Но вся беда в том, что мы 10 дней не могли его добыть. То есть получалась искра, но поскольку влажный воздух, очень влажная одежда, не было сухого трутня, и не было возможности просто разжечь огонь. Все было влажное. И только на 10-й огонь мы добыли.
На 10-й день.
И когда мы к тому времени уже научились добывать и устриц, и морские гребешки, и рыбу голыми руками научились в океане ловить. Но тут уже, когда был огонь, жизнь нас осталась.
А как вы вот ловили и ели еще сырые, что ли?
Нет, до этого не ели, 10 дней была полная голодовка.
Да ты что?
Да, абсолютно.
Ну, а хоть какие-нибудь корешки вот или там?
Полная голодовка
была. А это так положено, что ли, 10 дней? Только пили, да?
Нет, это...
Я смотрю, ты худой.
От меня зависело, когда я прерву эксперимент. Ну, когда мы добыли огонь, когда мы научились добывать пищу в любом количестве нам необходимо, когда мы построили дом, укрывающий нас от непогоды, по условиям эксперимента, а условия эксперимента мы были составлены совместно с Институтом медико-биологических проблем, который готовит космонавтов. То есть они, подобные типы эксперимента на выживание они ставили, но не могли найти испытателей, которые согласились пожить на невитаемом острове. Но тут вдруг приходит человек из «Комсомольской правды» и предлагает самих себя добровольное
заклание. То есть если бы тебя запустили в космос, то ты бы там, в общем, выжил. Я напоминаю, мы сегодня увлеченно беседуем с Леонидом Репиным, легендой «Комсомольской правды». Пожалуйста, не переключайтесь. Будет очень интересно.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» легендарный журналист-путешественник комсомолки Леонид Борисович Репин. 26 января, в это, конечно, ну, никто из тех, кто знаком с Леонидом Борисовичем, не верит. Так вот, ему 80 лет, 52 года из них он отработал у нас в «Комсомольской правде». Слушаем продолжение нашей беседы. Скажи, пожалуйста, кого еще ты здесь вот в комсомолке... Если бы тебя запустили в космос, то ты бы там, в общем, выжил.
Я проходил подготовку к программе космонавтов. До меня это прошел Слава Голованов. Он собирался... Был бы жив Королев, я думаю, Голованов, может быть, и полетел.
А Репин?
А Репин нет, даже не планировался. Но программу я прошел. Прокрутился на центрифугах, барокамерах. Все это я прошел, но в отряде не был, и мой полет не планировался.
Слушай, а вот скафандр, испытание...
Это моя личная инициатива.
Это под водой?
Радиационные скафандры, водолазные новые, и космические скафандры.
То, что мы увидим.
Об этом были репортажи в «Комсомольской правде» с моими фотографиями, рисунками даже. Это была серия репортажей об испытании скафандров различного назначения.
Леонид, а теперь вот открой, знаешь, какие секреты, потому что про тебя вот я могу сказать, что ходят такие легенды, что ты вот до последнего времени, вот Кира Серов мне говорит, что ты в кроссовках с шипами.
Это не кроссовки, это называется шиповки, беговые туфли, да.
Ты в шиповках до сих пор, вот у меня такое ощущение, что ты сейчас пойдешь, переоденешься и побежишь. Вот мы видим здесь снимок.
Ну, летом я еще бегал, Карин.
Летом, да.
Ведь это не просто так. Я, в прошлом, спортсмен, много лет отдал спорту. Был чемпионом-рекордсменом...
Вот Леонид Репин.
Чемпионом-рекордсменом Москвы и Советского Союза в эстафетах 4 по 200, 4 по 400 метров. Рекорды наши держались буквально лет 25, очень долго. Я за ЦСКА выступал. А это снимок сделан буквально где-то в 70-х годах.
Не, ну мы сравнивали
это
снимки.
Это просто тренировка.
Вот, сравнивали другие снимки, они ничем абсолютно не отличаются. Вот я, может быть, невозможно от тебя требую, может быть, ты где-то запатентовал. И, вот, ты открой секрет, как вот... Журналисту с такой сумасшедшей профессией, вот, и значит, держать себя форму, в такой форме. Вот. Во-первых, мозги в хорошей форме нужно соображать. Мы просто не стали, если бы мы все книги выставили, это было бы вот примерно до потолка, да? У тебя сколько книг?
Саша,
скажи честно.
Да, очень коротко отвечу. Вот на самом деле, вот, да. Ни секрета, ни тайны, ни трудности никакой не представляет.
Почему?
Если этим заниматься всю жизнь, а я этим 16 лет непрерывно занимаюсь.
Ну, а если выпить хочется, покурить?
Говорить я никогда не курил, вкуса сигареты не знаю. Выпить, почему в праздник я с друзьями, с домашними, с удовольствием могу принять на грудь, как говорится.
А сколько ты можешь принять на грудь?
Ну, видишь ли,
честно, у нас без цензуры.
Я никогда не ставил рекордов в этом плане. Спортивные рекорды, как я только что похвастался, я ставил. Да. А вот... Ну, я никогда не делал боль, не принимал, так сказать, сверхудовольствие. Вот когда хочется, то выпивал. Ну, допустим, бутылку с Ховина, спокойно, с удовольствием, за вечер.
А насчет женщин как? Насчет женщин как?
Уважаю.
Это все... Женя Гусева нас не слушает.
Глубоко уважаю. И всесторонне.
А, и до сих пор?
Ну, это оставим. Да? Нет, сейчас я уже оставил большой спорт, скажу честно.
Скажи, еще один секрет открой, пожалуйста. Вот я не знаю, если бы, допустим, я вот, ну, хотя бы до, не знаю, 65-70 поработал бы в комсомолке, мне кажется, что я бы просто сидел бы там, не знаю, ну ничего бы не делал бы.
Ошибаешься.
Вот. Почему вот я утром прихожу,
все дело в том,
смотрю, ты ходишь, и ты куда-то вводил иллюстрации, потом вот колонки твои и большие материалы. Вот что тебя заставляет, что это? Денег не хватает?
Нет, я никогда не писал и не пишу ради денег. Это просто часть жизни, как дыхание. Я не рисуюсь, не пытаюсь...
Я тебя вижу, ты около банкомата
Это зарплата, да. Ну, а как же?
Ты говоришь, не ради денег.
Ну, спасибо, да.
Я наблюдал
пока
несколько
Владимир
раз,
Николаевич
раз подходишь.
Не отказывает в этом удовольствии.
Имеется в виду Владимир Николаевич Сунгоркин.
На самом деле, никакого, опять же, усилий для этого прилагать не надо. Газета наша обладает такой чудодейственной силой. Она сама по себе эликсир молодости.
Серьезно?
Ну, конечно. Она помогает поддерживать форму. Она помогает ощущать себя нужным. Она помогает жить во времени. Короче говоря, быть в форме в полном смысле этого слова и во всех отношениях. Так что спасибо ей огромное нашей родной и любимой газете. Поэтому, когда говоришь о себе, я доживу, обязательно доживешь. И тогда только в полной мере испытаешь и поймешь вот эту животворную, чудодейственную силу газеты.
Угу. Ну, ладно, тогда. Вот. Ну, и, наверное, в завершение мы должны все-таки показать нашим...
Слушателям и зрителям.
Нет, нашим зрителям, которые на сайте нас наблюдают. Вот. Это вот великие награды журналистки.
Ну,
да?
Великие, это,
ну как?
Это награды Союза журналистов России. Вот это знак, почетный знак, честь, достоинство, профессионализм. Это официальная высшая награда Союза журналистов России. Это почетный знак, ему предшествующий, за заслуги перед профессиональным сообществом.
То есть это вот...
Это вот нынешний Союз.
Ты как бы дважды герой...
Нет, однажды.
Журналистского союза.
Ну, так, наверное, нет. Наверное, так не следует говорить. Просто это вот награды, которые были в свое время мне присуждены. Это медаль Семенова Тяньшанского Русское географическое общество за мои эксперименты, экспедиции на выживание меня наградило. Угу. И рядом, слева, ближе к тебе, в коробочке, медаль с изображениями Владимира Алексеевича Глеровского. Это медаль номер 5. Там, наоборот, можешь взять, посмотреть.
Конечно, посмотрю.
Да, прочитать.
Я привык медаль все проверять.
Медаль номер 5.
Я
это
все...
премия Союза журналистов, угу, Москвы имени Гелеровского.
Классно.
Медаль номер 5.
Точно 5, подтверждаю.
Ты мог бы спросить, а кто получил первую?
Да, кто получил
первую? А первую получил Борис Полевой.
Mm.
А второй? Главный редактор «Юности», он поручил вот почему-то, так сказать, вот как-то за роман все-таки о Моресьеве, «Поезд настоящим человеке». Угу. Второй получил, второй номер у Евгения Ивановича Рябчикова, почему я хочу об этом сказать. Репортер. Это замечательного репортера «Комсомольской правды» до военного времени. Он и во время, после войны работал недолго в «Комсомолке», потом в «Правду» ушел. Угу. Третью медаль получил Песков. Ну, пятый вот у меня.
А четвертую не помнишь, да?
А четвертую не знаю, просто. Ну, кто получил? Вы просто не знаю, кто. А вот я помню, что третий Песков получил.
Легенда «Комсомольской правды», настоящая легенда, Леонид Борисович Репин.
К вам для радости прикреплен.
Вот, 26 января Леониду Борисовичу исполняется 52 года.
Ага, 52 года, как я здесь работаю, а исполняется мне 80.
А, да, 80.
Ты не путай, Сашка.
Конечно, я просто запутался в датах. Вот, мы тебя очень любим.
Спасибо.
Спасибо, что ты есть.
Спасибо тебе за внимание. Мне было приятно побеседовать с тобой.
Потому что есть на кого равняться, и пока вот такие люди ходят по шестому этажу, дух шестого этажа остается, так называемый.
Спасибо.
Вот. И тебя с юбилеем еще долгих лет жизни, а главное – творчество.
Не обещаю, но постараюсь. Вот. Все. Спасибо.
Спасибо. Всем пока. Счастливо.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.